скажите, пожалуйста, да. А вот все-таки то, что Керри зачастил в Россию, в том, что, ну, в принципе, происходят на международном уровне контакты российского руководства с Европой, с Соединенными Штатами, ну, с зарубежьем, там сказать, традиционным зарубежьем. Вот это все-таки как-то говорит о каком-то градусе новых отношений, или это говорит о какой-то более изысканной игре, которую кто-то ведет? О чем это говорит?
Мне кажется, что это говорит только о том, что Путин в ответ тоже накручивает. То есть, ну, как бы проблем, с которыми бы Штаты не хотели иметь дело и не хотели видеть это проблемами, становится все больше и с нарастающей частотой. Да? Ну, была Украина, да? Были некие соглашения, которые вроде бы надо исполнять. Был свой график, и были люди, которые вообще-то вот в Европе должны за это отвечать. Не было особых поводов для контактов. Значит, появилась Сирия. Значит, вот проблемы, которые надо решать. Естественно, интенсифицируются контакты. Добавилась Савченко. Естественно, еще больше интенсифицируется. Угу. И так далее. То есть, ну, понятно, что мы вовнутрь по нашим этим, по этому зомбоящику, мы получаем какую информацию? Видите, как нам Керри зачастил? Это значит, что мы имеем какой-то вес международной политики. Говорят, не так, но смысл внушения состоит именно в этом. Вот какие мы важные. К нам Керри ездит почти через день. Да? Вот. А на самом деле они просто сердятся.
Такая форма. Да. Такая форма выражения. Да. Но хорошо, вот вы уже упомянули Савченко. Да. Вот мы много, конечно же, последние недели следим за этим процессом. Крайне интересное вообще происходящее. Савченко даже это выделил в некую одну рамку, один параграф, поскольку, во-первых, читается абсолютно диаметрально противоположные оценки как в самой Российской Федерации, так и, мне кажется, ощущение власти. То есть при всей как бы ненависти к власти, к ней есть элемент, который прослеживается некого уважения. Я, может быть, немножко фантазирую, но у меня все-таки есть это ощущение. Вот как вы думаете, все-таки на кого вообще будет выдана Савченко? И если будет это обмен, на кого обменяет? Ведь тоже не зря несколько дней назад пришла информация, что выдают, меняют в смысле ее на Бута, что вот как бы Соединенные Штаты приняли в этом участие и так далее. Правда, это сразу же было потом опровергнуто, но тем не менее, подобные слухи тоже не возникают на пустом месте зачастую. Да? Что-то под этим тоже лежит. Какой-то диалог, какая-то торговля.
Это понятно, но обычно такого рода обмены проводятся как очень закрытые операции. Конечно, нельзя исключить, что сейчас у нас все на продажу, и какую бы закрытую операцию не затеял такого толка, наверняка кто-нибудь чем-то торганет просто-напросто. Да? И тут же вот, все, пошло-поехало. Это давно началось. Вот. Сейчас очень трудно закрытые операции проводить в России.
Вы намекаете серьезно? На беда. На интернет намекаете? Или
нет,
на то, что
зачем?
Просто утекает за деньги?
Да, конечно. Ну, все на продажу. Помните Вайда фильм этот? Вот это вот то самое. Вот. Поэтому тогда и как это может произойти, я не знаю. Совершенно непредсказуемо. Мы живем в стране без будущего. Сейчас я объясню,
думаю,
в каком
я
смысле.
Я думаю, сейчас скажете, это страна с непредсказуемой историей. Да?
Это сторона. Нет, ну что-то все, ну в прошлом разобрались, оно у нас великое. Все ясно. Вот в каком смысле мы... Будущее реально непредсказуемо, да? Это просто так физика процесса устроена. Но наш душевный комфорт, наша возможность переживать настоящее и так далее зависит от того, насколько мы себе мыслим предсказуемым это будущее. Да? Ну, там, мы должны планировать бизнес, мы должны планировать рождение детей, покупку автомобиля, переезд в другой город или в другую квартиру, или в другую страну, как нынче принято. Да? Вот, мы все время имеем дело с этой категорией, предполагая, что она более-менее нами предсказуемо и можно планировать. Вот в этом смысле будущее в России фантастически утеряно в силу полной непредсказуемости. И особенно, когда это касается власти, это уж в первую очередь. Поэтому что-то там говорить, что там будет и когда. Ну,
а вот вы действительно думаете, что нельзя это будущее предсказать? Ну, почему же, хочется здесь возразить, некоторые вещи вполне очевидны. Ну, например, с экономикой, да, если разбираться. Мы же, в принципе, понимаем, как все пойдет, если, правда, делаем оговорку, стоимость нефти будет как постоянная величина, еще что-то, да.
И меняться, она не может быть постоянной величиной, mm-hmm. она будет колебаться там вот где-то да. в предсказуемом диапазоне, да. Нет, ну...
Не, вы просто называете достаточно да. понятные для человека позиции. Квартира, переезд, машина, квартплата, пенсия. Ну, эти-то категории, они будут при любом режиме, вне зависимости, кто будет у власти. Путин, Сидоров или, не знаю, Финкельштейн.
А мы не знаем, что будет с нашей пенсией через год.
Ну, все-таки, да, вы...
Нет, просто не знаем. Ну, как, вот, собственно, это подтверждается цепочкой фактов там последних двух лет. Да?
Эти 200 миллиардов, про которые сказали.
Ну, и тогда, да, там, ну, просто... Неясно, да? Мы не знаем, что будет с ценами на квартиры. Сейчас они вроде, поскольку страна беднеет стремительно, то цены падают. Но и наши доходы тоже падают, да? И так далее, и так далее. А, да, там понятно, что есть вещи предсказуемые, что мне вслед за моим годом К будет... Год К плюс один. Это абсолютно предсказуемо, если я проживу этот промежуток, естественно. Да, но это тоже неизвестно. Так что я расскажу один эпизод из жизни.
Любопытно.
Это февраль 91-го года. Мы с моим другом, с другом, соавтором и коллегой Сережей Станкевичем сидим у него в кабинете
по фонду
в Моссовете.
Индем.
Да, мы вместе создавали Индем. Ну, мы работать, мы писать вместе, там, и научной работой задолго до этого начали заниматься. Сидим у него в кабинете, когда он был замом Попова, и устроили метель такая красивая за окнами, там все как положено. Не то, что нынешний февраль. Раньше феврале были, будь здоров. Вот. И мы устроили такой мозговой штурм о стратегии демократов на ближайшие десятилетия. Угу. Вот. И вот, значит, результат банальнейший, да, о том, как демократы будут постепенно врастать во власть, захватывать позиции, заниматься просвещением, конечно, и, может быть, самообразованием.
Да, февраль 91-й говорит уже обо многом.
Ну, конечно. Вот. Ну и кто мог представить, что пройдут месяцы, и вся эта хрень свалится на этих демократов, и что никакого врастания, впрягайся и паши. Угу. Да? Это было не то, что в феврале непредсказуемо, это было непредсказуемо в начале июля.
Да, 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 я это хорошо очень помню.
Да?
Я бы даже сказал, еще и в начале августа там это все было.
Ну, конечно. Нет, я почему вспомнил про июль, потому что тогда, ой, в конце июля, тогда вроде бы договорились о союзном договоре.
Да, да, да. Референдум вот, прошел.
Вот, это уже референдум не считается, уже все забыли про референдум, союзный договор. Да. Уже новое государство должны подписывать фактически там в августе. И все такие довольные, Ельцин рвется к микрофону, говорит, ой, как здорово, мы обо всем договорились. Там, он был рад, что были приняты его соображения и прочее. И бац, и все, привет, нет союза.
Ну да, тем не менее, вы же понимаете, перенося это на это время, уже немножко сложнее, уже другие технологии, уже интернет, уже, ну, все-таки... сама выживаемость системы, рыночная экономика, опять же, которая, собственно говоря, полностью уже владеет некой экономической частью модели, и мы говорим, что люди-то уж ж голодными не останутся. Да, денег может не быть, да, действительно, с этим совсем плохо может быть, но в том, что в магазинах что-то будет, все-таки это факт, если будет рыночная экономика.
Ну да, там с сыром уже все ясно.
С сыром ясно.
Нет, ну тут еще есть конкретный идиотизм власти, да, который усугубляет эту ситуацию, но это-то как раз легко поправимо, да, конечно, если в стране будут деньги, в стране будут с удовольствием продавать по-прежнему и сыр, и все остальное.
Игорь Александрович, а вот все-таки вот будущее, вот как вы видите, ну вот самое, что непосредственно будущее. Давайте я задам вам абсолютно детский вопрос.
Давайте.
Игорь Александрович, а когда начнется хорошо?
Ну, есть очень банальный ответ. Когда достаточно много народу осознает, что сейчас плохо. Вот это первый шаг к тому, чтобы началось хорошо. Понятно, да? Ровно так ведь происходило и со сломом диалектического материализма, и победой пролетариата, и все такое. То есть в какой-то момент было осознано, что на самом деле нехорошо, и нужна альтернатива. Вот сейчас пока как критическая масса недобрана для того, чтобы началась эпидемия этого понимания.
А вот вы считаете, что вот эти 86 или сколько там процентов, они действительно отражают уверенность во власти?
Ни хрена они не отражают. Это отдельная песня, но я попробую коротко объяснить. Значит, вот эти технологии, которые применяются как бы для зондирования общественного мнения, они разрабатывались в конце первой половины прошлого века, там, в 30-х годах, Гэллопом и другими, под очень конкретные и ясные задачи. Ну, начиналось это вообще с там, маркетинговых исследований, да? Что вы будете покупать? Вопрос очень простой, да? Ну, да. Связанный с непосредственным опытом, с непосредственными потребностями. Потом решили, они спросили, за кого вы будете голосовать. Что здесь очень важно? Да, и Гэллоп достиг успеха, как известно. Вот, что здесь очень важно? Человека спрашивают не про то, что он думает, а про то, что он собирается делать. Это, в общем, гораздо легче. Человека спрашивают про некую привычную практику. Да. Там несколько сот лет, там 200 лет голосования в Штатах. Третье. Человек может сказать что угодно, ему за это ничего не будет. Тут нет понятия правильного ответа. Есть понятие «я намерен действовать так-то, вот я буду голосовать за того-то». И это не предосудительно. Да? Вот в этих, когда эти условия выполняются, тогда эти технологии осмыслены, результат интерпретируем. А если этого нету, то все начинает плыть. Когда существует общественное мнение, когда существует открытое циркулирование мнений. У нас существует открытое циркулирование мнений?
Да нет, конечно.
Нет, не существует. Когда существует общественное мнение, когда эти мнения не наказуемы. Да? Когда на тебя не давят и не говорят, что вот только это мнение правильное, а все остальное – это враги, пятая колонна, куплены за печеньки и так далее, и так далее. То есть ты, может быть, готов сказать, что оказался наш отец и так далее, да? Но это не соответствует линии партии, да?
Ну, понятно, да. Вот. То есть здесь природный страх берет свое, то есть, генетика работает.
Да. То есть для того, чтобы... Это не значит, что нельзя залезть в мозги, в том числе и социологическими методами. Для этого нужны совершенно другие технологии, которыми они не владеют. А они это делают, да, как будто они спрашивают, что вы собираетесь купить, и выдают это за общественное мнение и не объясняют нам, что на самом деле его нет. А на самом деле, мы это делали... Если туда влезать глубже и соответствующими методами, то выясняется, что из этих 85% больше половины – это чистый конформизм. Они готовы сказать там то, что положено, и отвяжитесь от меня. Есть там процентов 30, ну то они уже начинают таять, это уже чувствуют даже нынешние эти технологии. Это, ну, так сказать, действительно прямой путинский восторженный электорат. Как правило, это пожилые люди, не очень образованные, из городов небольших там или ниже среднего и так далее. Это вот этот вот путинский главный электорат. Все, что, все остальное, это в основном чистый конформизм.
Конформизм. А вот вспомните 89-й год же, если я не говорю, выборы, которые были. Помните, когда в Ленинграде тогда было прямое противостояние обкома партии, да, и неформалов того времени, неких демократических движений, которые тогда только...
Я смотрел дебаты из Питера постоянно.
И в этом плане ведь, когда были выборы, тогда голосовали не за тех вот этих самых неформалов, а голосовали против КПСС. И пришли они, да, вот эта молодая поросль Ленсовета тогда, именно на то, что голосовали за них, как некий ответ, как некая месть, как некая там, я уж не знаю что, вот именно той коммунистической партии, которая на тот момент обрыгла.
Ой, нет, я бы не сказал. Конечно, было голосование против, это бесспорно. Но народ очень быстро увидел эту новую игру публичную. И она дико понравилась. Это дебаты, да? Ну, хорошо, там, Собчак на дебатах. Я же очень хорошо помню, как он выступал.
Да.
Ну, и как выступали какие-то охламоны, значит, от КПСС там, по сравнению с ним. Ну, конечно, о, мужик! Вот это да, вот это вообще сказанул, да? Слушай, мы же недавно на кухне об этом говорили, и он это говорит. Это крайне существенно. Это крайне существенно, потому что это был прямой ответ на твое возмущение, твои сомнения, твои разговоры в бригаде или на кухне, да? Это все откликалось. То есть это не только против, но это, конечно, и за них, которые начали говорить то, что, в общем, ты шепотом говорил друзьям.
Признаюсь также, что у рабочего класса, мало ли там, может быть, у технической интеллигенции того времени, но у рабочего класса они не сильно знали, кто такой Собчак, который в то время был еще только, ну, таким уличным, да, уличным человеком. Ну, то есть митинги, какие-то выступления, он еще не был...
Не-не-не, в 89-м году еще он был никакой не митинговый. А на дебаты он приходил, как в своем замечательном пиджаке, отличающемся. И это с точки зрения, ну, как бы, там, политических технологий, это было очень грамотно. Просто глаз концентрируется на нем. И он замечательно говорил, как и многие другие, да, вот те, кто побеждал тогда и в следующем году, в 90-м году. Так что их поначалу одинаково мало знали все.
Все, да.
Конечно.
Все, да. Хорошо, вот давайте вернемся опять к дням сегодняшнему, чтобы наши телезрители все-таки понимали, что мы сейчас с вами находимся уже в 2016-м. Вот смотрите, сегодня пришло сообщение, что в Польше 500 памятников, повторяю, 500 памятников советской эпохи будут снесены, демонтированы. Правда, говорят, что те памятники, которые представляют собой, ну, под которыми покоятся останки солдат или, значит, ну, просто тех, кто погиб на войне и прочее, они будут взяты на, они не будут демонтированы, они будут взяты на государственное содержание. То есть, на контроль государства, ну, польского, естественно. Вот скажите, это такая форма десоветизации, почему это происходит? Я ни в коей мере не пытаюсь, в данном случае, там, или защищать, или наоборот, провоцировать на снос эти памятники. А вот все-таки, почему? Ну, ведь смотрите, сколько лет прошло, как Польша самостоятельное государство, да, уже, собственно говоря, с того самого периода, ну, я имею в виду, не под советским влиянием находится, да, а только сейчас, спустя там 20 с лишним лет, вдруг поляки вспомнили, что у них есть эти 500 памятников, которые, в принципе, лишний раз напоминают о коммунистическом влиянии, и почему они не сделали раньше?
Ну, раньше-то и делали в Восточной Европе, допустим, сносили памятники Сталину. Было. Но это было все в рамках, так сказать, соответствующей политики ЦК КПСС. Да? Сейчас другая песня совершенно. Вот почему это не было при Ельцине, например, или почему это не было при раннем Путине, или среднем Путине, там, Путине второго срока, почему это происходит именно сейчас? Моя гипотеза, я могу только гипотезу строить в данном случае, моя гипотеза состоит в том, что фантастически упало реноме страны как таковой. Вот это проблема.
Ну, и в связи с этим что?
В связи с этим можно позволить себе то, что раньше считалось, может быть, желательным, но неловким. Ну, зачем? Ну, не надо. Зачем? Нам, наши соседи, нам с ними жить, торговать и так далее. Вот, сейчас...
Детубуизация такая.
Детубуизация, даже не детубуизация, а... Вот примерно то же, что я говорил про вот этот сигнал публикования компромата, что не положено делать в приличной компании, да? Компромат положено хранить. Вот примерно то же самое, что этой публикации демонстрируется президенту России, вот это то же самое демонстрируется стране в целом, что вы за пределами понятия реноме, вот за пределами понятия
рукопожатности,
да, и поэтому, в общем, нам наплевать на возможные ваши чувства, реакции и так далее, нам существенны только наши чувства, вот. Так,
но это же рождает в нашей пропаганде еще большую, ну, это, понимаете, подкидывает топку вот эти полежки, понимаете, для нашей пропаганды.
Ой, там так все горит без этого. Уж там и ядерный пепел, там и все что угодно. Ну, ладно, а эти последние высказывания Жириновского,
вот это тоже
чего
тема,
там подкидывать?
Да, это тоже,
что там раздувать? Да тут хоть цистерну эту керосина кинь, ярче не станет.
Забыл я про Жириновского, конечно, эта тема тоже фигуральная. Вам не показалось, что здесь произошел какой-то достаточный такой вот, ну, водораздел, не водораздел, но какая-то вот такая грань была перейдена, когда он высказался о том, что пускай, значит, гибнут от терактов.
Вы знаете, у меня не было такого ощущения. Конечно, было бы интересно поколлекционировать их высказывания, но мое ощущение было, что оно в ряду.
В ряду, да?
Да.
Хорошо, давайте вот еще один такое достаточно зримое событие последнего времени, притом совсем недавнее, последних выходных, когда мы узнали о великолепной свадьбе. О свадьбе сына господина Гуцериева, где было более 600 гостей, где на невесте было 25 килограммов на платье, имеется в виду, естественно, 25 килограммов всяких драгоценных камней, где пели звезды мировой эстрады, которые, значит, пели там за 1,5 миллиона долларов, за миллион, даже Алла Борисовна отметила своими 300 тысячами долларов за выступление на этой свадьбе. Вот скажите, вот это как к этому относиться? Это пир во время чумы. Это нормальное явление, вот как нам сказал сегодня господин Песков. Что это нормальное явление. Мы не занимаемся здесь в Кремле свадьбами. Да? Значит, мы там, нам не до этого. Люди есть деньги, пускай делают, это их право. Вот как к этому относиться? Тем более, я хочу просто здесь акцентировать внимание еще и наших телезрителей, что именно информация по свадьбе сына Гуцериева, она стала, наверное, самой топовой новостью, ну, за весь последний период. И какие там общественно-политические, военные или, может быть, там антитеррористические или террористические новации, которые происходили в новостной ленте? Нет. Вот первое, что есть с огромным отрывом, это свадьба Гуцериева.
Ну, первое. По поводу топа. Я не думаю, что это проблема спроса. Я серьезно скажу. Опять же, я делюсь только гипотезами. Ну, во-первых, там журналисты истосковались вообще по какой-то вкусной, позитивной информации.
Угу. Ну, свадьба. То есть, же такая Золушка, Золушка, вторая версия.
Или ну, конечно,
она?
Да.
Вот она, девушка из института, никому неизвестная, вдруг стала наследницей многомиллиардного состояния. Ну, папа жениха, и все хорошо. Да. Все родственники в шоколаде.
А, ну, и вот, то, это помпезность, это то, что... Ну, типа, знай наших, значит, вот кто поет там, или кто приехал, кто купился на эту свадьбу и так далее. Это какой-то альтернативный предмет для гордости. Не разбомбили, а купили, да. Вот, они вот пели. Ну, как бы для нас думает прежде всего журналист, который это раскручивает. Ведь раскручивают это... Прежде всего, журналисты. И я не думаю, скорость раскручивания такова, что обратная связь исключена. Угу. Просто-напросто. Да? Вот в силу технологии процесса. Поэтому, скорее, это характеризует не спрос, а состояние журналистского сообщества. Вот этого медийного сообщества, в первую очередь. Что касается самой свадьбы, ну, что бы сделал хороший журналист, хорошее издание? Они бы прежде всего провели некие изыскания, по возможности, конечно, а сколько стоит спеть тому же исполнителю не на... свадьбе нашего миллиардера, а на свадьбе американского миллиардера, это вопрос номер один. Дальше, а вообще приглашают ли их на свадьбу американских миллиардеров?
Аллу Борисовну вы сейчас, да, намекнули?
Нет, не только Аллу Борисовну. Почему? Вот их своих там, вот американские миллиардеры, американских исполнителей. И в каком количестве приглашают, да? Ну, вот мы помним, конечно, крестного отца, что там на свадьбе, первые кадры, да, на свадьбе поет некий персонаж, олицетворяющий конкретного и чрезвычайно известного, замечательного певца американского. Ну, его связи с мафией были известны. Это скорее жест, это скорее не столько покупка, сколько часть взаимных услуг, не более того. Да? Совершенно другой жанр. Вот. А вот как это устроено? Это вот наше собственное достижение. А может, мы переплачиваем раз в 10 на самом деле? Вот что интересно, да? А вот как это действительно у них? Ну, вот ну, мы знаем, что невозможно себе представить такую свадьбу шведского миллиардера.
Ну, да.
Они принципиально по-другому живут. Вы их на улице не отличите.
Да, конечно.
Просто. И их машину вы не отличите от других. И его джинсы вы не отличите от других, и так далее, и так далее.
Ну, да? Англосаксонскую протестантскую культуру вы не отличите. Потому что уж сильно они научены истории, понимаете, своей, да? То есть, что...
Не только истории, это, конечно, и этика там, и так далее, да?
Ну, тем не менее, какого-нибудь саудовского принца...
Это легко, да. Это легко. Нет, и, конечно, я имею в виду их, безусловно. Ну, и современные американские миллиардеры, мы знаем про них. Наши еврейские мальчики, которые стали там миллиардерами, там, или дети наших еврейских сограждан, выехавших туда, они тоже живут совершенно по-другому. Они тоже живут в джинсах и ездят на метро.
Потому что это удобно. Во-первых, потому что это удобно.
Во-первых, да, потому что не надо напрягаться. Да, и ведь мы не задаем себе вопроса, как на метро, а что... На метро без охраны. Так, а вы можете себе представить нашего миллиардера не просто на метро, а просто без охраны? Нереально. А в чем же разница?
Разница в том, что там все-таки, это, кстати, следующая тема нашего разговора, количество людей бедных и очень бедных значительно меньше, чем расслоение общества, которое существует у нас. Там, более чем в 14 раз. Да?
Да.
И Госдума как раз совсем недавно по этому поводу высказала в лице одного из своих депутатов, что вот она назревает революционная ситуация. Революция может быть при семикратном разделении. А сейчас у нас за 14. Да?
Я думаю, что к тому же это официальная статистика преуменьшена.
Преуменьшена, я тоже с вами согласен.
Да, хотя бы из-за существенной части теневых доходов и так далее. Да, и так далее. Поэтому... Я думаю, что это уже давно за 20.
Да, то есть здесь действительно, на ваш взгляд, какая-то революционная ситуация? Или это просто такая, знаете, приятная или никому неприятная такая статистика, игра цифр? Тоже такая журналистская подача, озвученная в Государственной Думе. Ну, как вы считаете?
Есть исследования американских историков. Они изучали динамику своего имущественного расслоения, динамику неких, так сказать, социальных напряжений. И они установили, что такая связь есть, действительно. Но неграмотной статистики очень много в этих исследованиях. Это может быть ложная корреляция, потому что... Те более серьезные исследования, с которыми я знаком, показывают, что на вот это резкое увеличение социального напряжения экономика не влияет непосредственно. Ну, грубо говоря, там есть серьезные промежуточные стадии. И там мозги, там много чего. Это мы далеко просто уйдем. Это, безусловно, сигнал о неблагополучии, да, но...
Переоценивать его тоже
нечего. Да, переоценивать, да. То есть, действует уж точно не индекс, а действует куча всяких причин, которые приводят к этому индексу. Вот. Это просто, как температура, да? Температура не есть болезнь, высокая температура. Болезнь есть другое, а это только один из признаков.
Фиксаторов, признаков этой болезни. Хорошо, вот еще тема тоже достаточно любопытная. Вообще я ее назвал, эта тема Кадыров как массив. Действительно произошло назначение ИО, значит, руководителя Чеченской Республики. Вот на ваш же взгляд, ведь крайне любопытен регион и крайне любопытен вообще Кадыров как руководитель, как, в общем, какая-то, не знаю, может быть, тень Путина, да, может быть, какой-то человек, который особо приближенный ему может многое. Вот вспомним вот это знаменитое, когда в 2004 году, 9 мая, убили его отца Ахмада, и когда он приехал к Путину вот в этих тренировочных штанах, и мы запомнили вот эти кадры, Кремль, Путин, костюм, все, и тут стоит пацан такой, значит, вот в этих самых тренировочных штанах, гопник из подворотни, а скорее с рынка, и вот с того момента до сегодняшнего дня произошла очень большая, такая реформация. Да? То есть я не говорю о том, что он стал радикально по-другому одеваться. Я говорю о том, что зависимость у них, нет ли у вас такого ощущения? Если есть, то почему и что с этим следует? Поменялись друг от друга. Насколько Путин может сегодня управлять Россией без Кадырова?
Я думаю, что может.
С новой войной?
Например, с новой войной. Сначала про штаны. Значит, на самом деле, тогда для федерального центра и для Путина, для ФСБ, для МВД, для армии, это все было трагедией. Потому что вроде бы удалось решить задачу, то, что сейчас условно называется чеченизация конфликта, да? Вот появился Кадыров, который... Кадыров-старший, Кадыров взорванный, убитый, который взял на себя ответственность за поддержание там более-менее стабильной ситуации. И вдруг это взрывается. Взрывается не просто Кадыров, а взрывается вот это достижение. Поэтому то, что аварийно абсолютно, да, Я думаю, что даже, я не исключаю, в состоянии некой паники от этого неожиданного облома, колоссального облома чеченской политики федерального центра, был вывезен сюда прямо в штанах, не переодеваясь в трениках, Кадыров. Это была попытка такого резкого выхода из этого жуткого стресса, да? Вот как бы импровизационно пришла в голову идея, да вот, ну вот, давайте прямо вот его тут же подставим под это. Вот. И это было мгновенно проделано. Почему это должно быть быстро? Почему нету времени переодеть штаны? Это довольно понятно. Нужно минимизировать время безвластия. Не просто там в каком-нибудь регионе, где можно назначить в Рио там, и так далее, и так далее. А в Чечне, где взорвали нашего ставленника, ставленника нашей политики. Там каждый лишний час безвластия, это, ну, мягко говоря, привет. Поэтому вот это неожиданное и в этой форме непереодетое появление Кадырова в кремлевском кабинете у Путина и эта публичная демонстрация, да, никакого безвластия. Угу. Вот преемник, мы ему доверяем, там, мы ему помогаем и прочее, прочее. Дальше начинается совершенно другая история, связанная и с личным дрейфом Путина, и с личным дрейфом власти. И я подозреваю, я не являюсь большим специалистом, но я подозреваю, что вот это назначение молодого Кадырова было, должно было обеспечиваться и серьезным участием федеральных силовиков там. Что дальше привело к определенным негативным последствиям, да, для чеченцев. И, грубо говоря, мне кажется, что Кадырова портил прежде всего вот этот дрейф, да, дрейф самой вот этой политической системы.
То есть самой федеральной
дрейф,
власти.
Да, дрейф Путина, силовиков, которые там проявляли разного рода активность.
Я вот был в 2004 году, там как раз мы снимали, вот как раз буквально за несколько дней до взрыва на стадионе «Динамо», и вот удивительно, федеральные ФСБшники, да, они при этом достаточно высокопоставленные, они, ну, мягко говоря, не могу здесь это воспроизвести, очень негативно относились к Кадырову-младшему. Еще тогда не было никаких замен, еще тогда ничего не было, просто был сын отца, да. Вот. И они очень резко отрицательно о нем высказывались. И тогда я предположил для себя, что существует вот этот конфликт уже. Тем самым было странно вот это многоэтапное его назначение. Вспомните, сначала правительство, потом президента, да, потом, значит, и прочее, прочее. Вот это же, и, естественно, я здесь намекаю на сегодняшний день, когда мы видим, что, по сути, законы Российской Федерации не действуют.
Конечно.
В Чечне.
Конечно.
Да, а, кстати, представители Чеченской Республики вполне спокойно могут допускать в Москве и в Петербурге те действия, которые не допустит никто из местных жителей. Да.
Конечно.
Никому не пройдет это безнаказанно. Вот в этом-то как бы и парадокс.
Да, да, но... Если некая ржа поражает организм, ну, такая общая совершенно, да, то страдает прежде всего самое слабое место.
Я понял вас, ответ прозвучал. Хорошо. Давайте вот, может быть, сейчас тогда более глобально я зайду. Скажите, а вот возможно ли сегодня политические реформы в России? Ну, серьезные политические реформы. Ну, давайте так, я сравню, может быть, достаточно любопытное будет сравнение. Когда, помните, последний этап Франко, да? Когда Франко уходил, когда, в общем-то, была воссоздана монархия, и, по сути, монарх тогда испанский, он и проводил какие-то политические реформы в стране, в Испании, при этом Франко специально не влезал в это. Хотя мог бы, но не влезал, допуская их. Вот какая-то такая модель, может быть, какая-то другая, возможно сегодня в России?
Теоретически, да. Теоретически, да. Нам для этого не хватает какого-то более серьезного военного поражения. Извините за такие слова.
Ну да, слова-то серьезные, да.
Здесь. Но дело в том, что серьезные реформы в России, какую ни назови, происходили ровно по этой причине. Поражение Петра в его первом столкновении. Ну, сначала под Азовом, потом со шведами. И что сделал Петр? Петр посвятил всю свою жизнь созданию сильной армии. Все остальное было подверстано, начиная от плодов, так сказать, новых европейских эпох и заканчивая образованием, промышленностью и так далее. Все работало у него только на одну задачу – это создание сильной армии. Да? Дальше. Александр II. Да. Дальше. Николай II. Поражение в Японской войне и так далее. Да? Дальше. Облом в Афгане. Ну, вот так устроена наша история. Это первое. На самом деле здесь важен не масштаб войны, а масштаб ощущения от поражения. Ведь, в общем-то...
Ну, мы научились управлять ощущениями. У нас есть телевидение, чего не было раньше, и мы можем управлять ощущениями.
Это когда людям наплевать на это. Не нужно это преувеличивать. Когда все более-менее нормально, когда какие-то денежки просачиваются от нефтяной ренты и так далее, да? Это может одномоментно рассыпаться все. И, то есть, это, во-первых, реформы после поражения, во-вторых, это реформы сверху. Ну, все реформы сверху тут. Это не только российские.
Да, это естественно.
Вот. И, в-третьих, очень интересные вещи, чисто кадровые. Вот я в последнее время перечитываю подробно эпоху Александра II. Я наткнулся вот на что. У Эдельмана, кстати. Что... Когда подняли дневниковые записи Николая и Александра, выяснилось, что Николай Палкин, Николай Палкин, как его называли, гораздо тоньше и серьезнее понимал необходимые реформы, чем его сын, чем Александр реформатор. Вот, то есть Александр II не был рожден. Он был очень хорошо образованным человеком, но он тоже любил шагистику и так далее. Он не был органическим реформатором. Его заставили обстоятельства. Точно так же, как Николай II. Вот, обстоятельства гораздо сильнее людей, которые должны это делать. Дальше, если брать кадры, вот ярых реформаторов, допустим, эпохи Александра II. Там были такие вообще и консерваторы, и ренегаты. Помимо, конечно, замечательных людей, с которыми обычно связываются эти реформы, там были очень разные кадры, которые серьезно работали на эти реформы. То есть это очень интересно и нетривиально устроено на самом деле. Другое дело, что у Александра II или у Петра, или у Николая II не было, во-первых, не было багажа за спиной с тремя локомотивами скелетов, шкафы нагруженные скелетов, шкафами и так далее, да? Вот. Ну, то, что сейчас американцы достают там и прочее. И, во-вторых, у них был в руках механизм. А вот, ну, в общем, у Ельцина тоже с механизмом было сложно. Бюрократия была абсолютно разложенная и... Тем не менее, что-то удалось. Вот. Поэтому я не исключаю, но для этого нужны некие дополнительные условия.
Ну, я услышал ваши дополнительные условия. Скажите,
нет, не только этот, конечно.
А вот, опять же, если мы говорим, ну, о неком современном влиянии, ведь каждая эпоха, она прекрасно хороша, но надо сказать, что в технологическом и в техническом свойствах они все приведенные исторические примеры были приблизительно одно и то же, ну, кроме самых последних времен. Да. Сегодня появились новые абсолютно формы воздействия. Это интернет, социальные сети, самолеты гражданской авиации, которые мгновенно переносят людей из одного места в другое. Это современные формы вооружения и ядерное оружие в том числе. Все это, конечно же, влияет на новую современную историю. И нет ли каких-то корректировок?
Есть, конечно, этого? Есть. Я могу сказать, вот Александр II, Александр I, когда к нему приставали и говорили, ну вот надо же теперь вот это делать.
С кем?
Да? А, конечно, когда Александр I это говорил, действительно, там можно было пересчитать. До войны, я имею в виду, 12-го года, можно было на пальцах пересчитать, с кем делать реформы. А, вот Мережковский в своем романе об Александре I, он как бы вот реконструирует его трагедию. Почему Александр I не дал ход? Он все знал про декабристов. Угу. Он колебался между двумя решениями: схватить и наказать, и пригласить и сказать: давай делать. Угу. Постоянно. Точно так же, как Пестель колебался между тем, что убить Александра I и прийти к нему, сказать: есть люди, давай делать. Да? Угу. Вот они все были в этом. Сейчас, конечно, огромное количество талантливых, образованных людей в России, даже несмотря на то, что многие уехали. Да? Полноценный средний класс, замечательные менеджеры, замечательные интеллектуалы. Нету кадровых проблем в принципе в России по сравнению с любой предшествующей эпохой.
Да? Вы...
Да.
Вот слушайте, но это вот вы сейчас говорите, это некая определенная откровенность. Мне казалось, что как раз уровень квалификации, он крайне низкий.
А, он низкий, он стал ниже в тех сферах, где он раньше был высок. Угу. В инженерных сферах там и так далее. Да? А в тех сферах, где этого не было вообще, он стал очень высокий. Это, скажем, нынешние гуманитарии, грубо говоря, да, они на порядок образования, чем их предшественники 30 лет назад, безусловно. Там многие из них отучились за границей и так далее. Нынешние менеджеры наши, да, вот этот средний класс, ну, конечно, они, это настолько отлично от красных директоров. Я в свое время придумал такую байку: если Бог хочет покарать страну, он должен послать ей красных директоров. То есть это совершенно уже другое поколение, принципиально другое мыслящее себе, по-другому мыслящее себе и жизни, и то, как, вот, что нужно от нее требовать, как надо, что нужно требовать от власти и так далее.
Управленцы вот среднего звена, чиновники среднего звена, люди, которые приходят во власть, они не сильно, мне кажется, я так фантазирую, может быть, это неправильно, думают о реформах, о каких-то, может быть, элементах эффективного управления городским хозяйством.
Не надо. На самом деле, как раз в регионах, там я сталкивался с очень толковыми людьми и с хорошими постановками управленческих задач. Да? Ну, я сталкивался как? Когда Индем приглашали, значит, чем-то помочь, да? Вот, поэтому речь шла о постановках задач. Как раз чем ниже уровень, тем больше вероятности встретить и толкового человека, и человека, ну, пекущегося об общественном благе, грубо говоря. Mm-hmm. Да? Вот. Но такие есть и на федеральном уровне. Другое дело, что чем выше уровень, тем труднее тебе твои благородные намерения реализовывать.
Ну, или невозможно, да?
Тоже вплоть может... до невозможно, естественно. Невозможно, вплоть до невозможно.
Но это то же самое, что с полицией. В принципе, наверное, люди, которые работают на низшем уровне полиции, они как бы за державу обидно, да? Но как только сталкиваются с реалиями каждого дня, то...
Это я знаю в ментуре людей, знакомством с которыми я горжусь.
Ну, вот видите, это как раз лишний раз подчеркивает некую многоступенчатость ситуации.
Нетривиальность ситуации, не однохромность.
Слушайте, ну у нас время уже подходит к своему логическому завершению. Может быть, напоследок вопрос. Что бы вы посоветовали тем людям, которые приходят сегодня в жизнь, да, ну, заканчивают вузы, ищут какую-то работу, ищут себя в жизни, или работают, может быть, в офисах, вот только вот приходят в жизнь, знаете, там, парням, девчонкам до 30-35.
Ровно то же самое, что сказал Кеннеди когда-то, ну, несколько перефразировав, естественно, его высказывание, не ждите, что... наша власть должна сделать для вас. Действуйте сами.
Ну что ж, действуйте сами, уважаемые наши телезрители, я бы так сказал, жители Фонтанки офис. Георгий Сатаров у нас сегодня в студии. Спасибо большое, Игорь Александрович. И до новых встреч. И вам, уважаемые телезрители, тоже до новых встреч.
До свидания.
Ну что ж...